Год трех свадеб. Сорок девятый год от завоевания, давший Вестеросу желанную передышку после недавней смуты, вошел в историю как год трех свадеб. Первая из них состоялась в самом начале года на западе, в водах закатного моря. Скромная церемония под открытым небом соединила Рейену Таргариен с Сандроу Фарменом, вторым сыном лорда Светлого острова. Для жениха это был первый брак, для невесты — третий. Дважды овдовевшей Рейене было в ту пору всего 26, Андро уже и вовсе 17. Юноша, миловидный и мягкого нрава, был, как говорят, без памяти влюблен в свою суженую. Обряд совершил септон лорда Марка Фармена. Из знатных гостей на остров прибыли лишь Лимон Ланнистер из Бобрового утеса с женой Акастой. Невесту сопровождали подруги ее юных лет Саманта Стокворт и Алейна Ройс вместе с леди Элисой, сестрой жениха. Прочими гостями были знаменосцы и домашние рыцари, присягнувшие домам Фарменов или Ланнистеров. Король и двор его ничего не знали об этой свадьбе, пока много позже в столицу с утеса не прилетел ворон. По свидетельству летописцев, королева Алиса была глубоко оскорблена тем, что дочь не пригласила ее на свадьбу, и прежние теплые чувства между ними остыли. Робер же Баратеон пришел в ярость от того, что Риена посмела вновь выйти замуж без дозволения короны, то есть его самого, как десницы короля. Было бы такое дозволение дано неизвестно, ибо Андроу, второй сын невеликого лорда, не мог считаться достойной парой для той, что дважды была королевой и оставалась матерью наследной принцессы. Между тем младший брат лорда Робера и двое его племянников были еще холосты и подходили Рейене по возрасту, чем можно объяснить как гнев десницы, так и тайну, окружавшую замужество Рейены Таргариен. Сам король и сестра его Алисанна обрадовались известию, послали на Светлый остров подарки и поздравления и приказали, чтобы колокола Красного замка звонили, как в праздник. Король Джей Хэррис и королева Регенша были в это время заняты отбором советников, долженствующих помогать им в управлении государством два предстоящих года. Главной заботой обоих оставался мир в государстве, ибо раны, нанесенные Вестероса войной, только еще начали заживать. Король рассудил, что отстранение от власти бывших людей Мейгора и служителей веры лишь углубит эти раны, и мать согласилась с ним. Памятуя об этом, король предложил лорду Эдвиллу Селтигару Скоготь острова, бывшему десницей при Мейгоре, пост лорда-казначея и мастера над монетой. Лордом-адмиралом и мастером над кораблями Джей Хэррис назначил своего дядю Деймона Вилариона, лорда Дрифтмарка и брата королевы Алисы, одного из первых великих лордов, покинувших короля Мейгора. Лорда Прентиса Талли из Риверана призвали ко двору как мастера над законом. Вместе с ним приехала жена его, суровая леди Люсинда, известная своим благочестием. Командовать городской стражей, наибольшим воинством королевской гавани, король поставил лорда Кварла Корбрея из Дома Сердец, который сражался на стороне Эйгона Некоронованного у Божьего Ока. Все они подчинялись деснице лорду Баратеону. Неверно было бы полагать, что сам Джей Хэррис в годы регенства не принимал участия в государственных делах. молодой король, присутствовал на многих заседаниях совета, хотя и не на всех, как мы увидим позднее, и не стеснялся высказывать свое мнение. Окончательное решение, впрочем, принимала королева Регенша вкупе с десницей, мужем грозным и властным. Голубоглазый, чернобородый, сильный, как бык, лорд Робар был старшим из пяти братьев, внука Фориса Однорукого, который первым из Баратеонов стал лордом Штормового Предела. Сам Орис был побочным братом Эйгона Завоевателя и самым доверенным из его воевод. Убив Аргилака Надменного, последнего из Дюранденов, он взял в жены его дочь, поэтому лорд Робар мог похвастаться тем, что кровь дракона в его жилах смешалась с кровью старых штормовых королей. Сражаться он предпочитал не мечом, а двойным топором, столь тяжелым, что дракону череп разрубить впору. Говорить такие слова при Мейгоре жестоком было опасно. Но если лорд Робар и опасался королевского гнева, то хорошо скрывал свои опасения. Знавшие его люди не удивились, когда он дал приют королеве Алисе и ее детям после ее бегства с драконьего камня, и он же первым провозгласил Джей Хэрриса королем. Брат его Борос во всеуслышание говорил, что Робар только и мечтает сойтись с Мейгором в единоборстве и зарубить его своим топором. Мечта эта так и не сбылась. Вместо того, чтобы убить старого короля, лорд Робар создал нового и возвел Джей Хэрриса на престол. Право его занять место десницы оспаривали немногие, но очень многие шептались, что отныне страной будет править Робар Баратеон, Джей Хэрис, где совсем еще мальчик, сын слабого отца, а королева-мать всего лишь женщина. Когда же было объявлено о скором браке лорда Баратеона с королевой Алисой, шепотки сделались еще громче, ибо как же называть лорда мужа королевы, если не королем? Первая жена лорда Робара умерла от горячки, не прожив с ним и года. Он был 10 годами моложе 42-летней Алисы, неспособной более к деторождению, как все думали. Септон Барт позднее писал, что Джей Хэрис был против этого брака, подозревая, что лордом Робаром движет скорее жажда власти, нежели искренняя привязанность к королеве. Гневался король и на то, что ни мать, ни ее жених даже не подумали спросить его позволения. Но поскольку он не возражал против брака сестры, то счел, что не вправе мешать и матери. Поэтому он молчал и делился своим недовольством лишь с самыми близкими из наперсников. Десница вызывал восхищение своим мужеством, уважение своей силой, страх своим воинским мастерством. Королева же внушала всем одно только чувство — любовь, такая красивая, такая храбрая и такая несчастная, говорили о ней женщины Вестероса. Даже лорды, недовольные, что оказались под женской рукой, признавали ее своей государыней, ибо знали, что ей помогает Робар Баратеон, а королю остается до 16-летия меньше года. Все соглашались, что Алиса, дочь могущественного Эйтона Велариона и леди Аларры из дома Масси, была очень красива в юности. Ее мать в свое время тоже считалась красавицей, отца же, лорда Дрифтмарка, называли в числе старейших и ближайших друзей Эйгона Завоевателя и его королев. Боги, одарив Алису Веларион темно-фиолетовыми глазами и серебристыми волосами древней Валирии, наделили ее также умом, добротой и женскими чарами. В 9 годы поклонники стекались к ней со всех концов Вестероса. но надеяться на ее руку едва ли стоило. Столь прекрасной и одаренной девице из старинного и богатого рода под пару был только принц. В 22-м году от завоевания Алиса стала женой Эйниса Таргариена, наследника Железного трона. Брак оказался счастливым. Эйнис был добрым, внимательным, щедрым мужем и ни разу не изменил Алисе. Она родила ему 2 дочерей и 3 сыновей, здоровых и крепких. 6-й ребенок, девочка, умерла вскоре после рождения. В 37-м году, после смерти Эйгона, трон перешел к Эйнису, и Алиса стала его королевой. Последующие годы принесли им множество бед. Королевство Эйниса под ударами врагов рассыпалось в прах, и в 42-м году, в возрасте всего 35 лет, он умер сломленным, всеми презираемым человеком. Не успела Алиса оплакать мужа, как трон, по праву принадлежавший ее старшему сыну, захватил деверь. Сын, восстав против дяди-узурпатора, погиб вместе с драконом, на котором сражался. 2-го сына замучила до смерти Тианна из башни. Алиса с 2 младшими детьми стала негласной пленницей чудовища, убившего их обоих, и принуждена была видеть, как старшую ее дочь выдают за него же. Но в «Игре престолов» случаются неожиданные повороты, и Мейгар жестокий, в свою очередь, пал. Этому в немалой мере способствовало мужество королевы Алисы, решившейся на побег, и Робора Баратеона, давшего ей приют. Боги даровали им победу, и теперь Алисе из дома Виларионов представлялся случай выйти замуж повторно и вновь стать счастливой. Ожидалось, что свадьба королевского десницы и королевы Регенши будет пышной, в отличие от почти тайного брака королевы Риены. Обряд должен был совершить сам Верховный Септон на 7-й день 7-го месяца в недостроенном драконьем логове, чей каменный амфитеатр мог вместить десятки тысяч гостей. Далее намечались 7 дней пиров и забав, большой рыцарский турнир и даже потешный морской бой в Черноводном заливе. Столь великолепного празднества в Вестеросе на памяти живых еще не бывало. Лорды, великие и малые, стекались в столицу со всех концов государства. Его святейшество сопровождали 77 праведных и лорд Доннелл Хайтауэр с сотней рыцарей. Лорд Лимон Ланнистер привел из Бобрового утеса 300 рыцарей. Из далекого Винтерфелла прибыл недужный лорд Брандон Старк с сыновьями Уолтоном и Алариком, дюжиной северян-знаменосцев и 30 братьями ночного дозора. Лорды Арен, Корбре и Ройс представляли долину, лорды Селми, Дондарион и Тарли, дорнские марки. Не было недостатка и в иноземных вельможах. Из Дорна приехала сестра принца, из Бравоса сын морского начальника, тирашийский архон с незамужней дочерью прибыл лично, как и 22 магистра из вольного города Пентоса. Все гости подносили новобрачным дары, особенно изощрялись бывшие сторонники Мейгара, а также союзники Септона Муна, Рикард Рован и Торген Окхарт. Все они, несомненно, приезжали не только на свадьбу. Одни желали поговорить с десницей, в коем видели подлинного правителя Вестероса, другие — посмотреть своими глазами, чего стоит новый король. Джей Херрис предусмотрел это. Сир Джоффри Догет, телохранитель короля, объявил, что его величество готов встретиться с любым лордом и рыцарем-помещиком, и об аудиенции попросили больше 100 человек. Король принимал их не в величественном тронном зале, а у себя в горнице. И всю свиту его составляли сир Джайлз, мейстер, да несколько слуг. Всех лордов он поощрял говорить свободно и спрашивал, как они полагали бы справиться с главнейшими государственными заботами. «Он не сын своего отца», — сказал лорд Ройс своему мейстеру после аудиенции, хоть и скупая, но похвала. «Слушает он хорошо, но говорит мало», — заметил лорд Венс из отдыха странника. Рикард Рован нашел короля доброжелательным. Кайл Конингтон — остроумным, Мортон Карен — осторожным и проницательным. «Он не прочь посмеяться даже и над собой», — одобрительно заключил Джон Мертенс. Но Алику Хантеру король показался суровым, а Торген Окхарту — угрюмым. Лорд Маллистер счел, что Джей Хэррис не по годам мудр. Лорд Дарри заявил, что перед таким королем всякий лорд с гордостью склонит колено. Самое глубокое суждение высказал Брандон Старк из Винтерфелла, увидевший в молодом короле черты его деда. Десница на аудиенциях не присутствовал, но это не значит, что лорд Робер уделял гостям мало внимания. Он охотился с ними, не скупился на ставки в азартных играх и пировал так, что осушил все погреба замка. Не пропустил ни одной схватки и на турнире, окруженный веселой и зачастую хмельной толпой великих лордов и прославленных рыцарей. Самая дерзостная потеха, однако, была устроена за 2 дня до свадьбы. В придворных хрониках о ней ничего не сказано, но горожане узнали обо всем от болтливых дворцовых слуг. Из самых изысканных притонов города Лиса в королевскую гавань доставили 7 юных девственниц. Свою невинность королева Алиса давным-давно отдала Эйнису Таргариену, отчего лорд Робер никак не мог сорвать ее цветочек в брачную ночь, и лисские девы долженствовали вознаградить его. Если верить слухам, он успешно лишил девичества 4, пока хмель его не свалил, а братья его, племянники и друзья проделали то же самое с 3 прочими, насладившись после еще 40 приплывшими из Лиса красотками. Пока десница бражничал, а король принимал своих лордов, принцесса Алисанна развлекала их жен, дочерей и сестер. Старшая сестра короля Рейена предпочла остаться со своим мужем на Светлом острове. Королева Алисанна была занята приготовлениями к свадьбе, и принцесса всего 13 лет, по общему мнению, справлялась с сей трудной задачей блестяще. Все 7 дней она завтракала в одной компании высокородных леди, обедала в другой, ужинала в третьей. Она показывала гостям чудеса Красного замка, каталась с ними по заливу, разъезжала верхом по городу. Мало кто из лордов и леди прежде знал Алисанну, младшее дитя Алисы и Эйниса. В детстве ее затмевали братья и старшая сестра. О ней говорили как о малютке и второй дочке, и вправду маленькая, тоненькая и хрупкая, с глазами скорее синими, чем лиловыми, и копной медовых кудрей, она не слыла красавицей, хотя красоты у нее в роду было вдоволь с обеих сторон. Однако в уме Алисанне никто не мог отказать. Позже стали говорить, что читать она научилась раньше, чем ее отняли от груди. Придворный шут уверял, будто она капала молоком своей кормилице на валерийские свитки. Будь она мальчиком, ее наверняка послали бы в цитадель учиться на мейстера, писал Септон Барт, ценивший Алисанну даже больше, чем ее муж, которому он так долго служил. До этого было еще далеко. Но и в 49-м году все соглашались с тем, что 13-летняя Алисанна производила неизгладимое впечатление на всякого, кто видел ее. День свадьбы настал, наконец, и более 40 тысяч горожан поднялись на холм Рейнис к драконьему логову. Тысячи других приветствовали на улицах свадебный кортеж, сопровождаемый сотнями рыцарей на конях с расшитыми чепраками и сотнями звонящих в колокольчики септ. «Такого зрелища в Вестеросе еще не видывали», — пишет великий мейстер Беннифер. «Лорд Робар был в парче с головы до ног и в полушлеме с оленьими рогами. Плащ невесты, блистающий дорогими камнями, украшал двойной герб. На одном поле трехглавый дракон Таргариенов, на другом — серебряный морской конек Веларионов». Но, несмотря на великолепие невесты и жениха, больше всего поразили зрителей дети Алисы. Джей Херрис и Алисанна слетели с небес на своих драконах Вермитории с Реброкрылом. Вспомним, что драконье логово тогда еще не было увенчано своим знаменитым куполом. Кожистые крылья чудовищ взметали песок, вселяя благоговейный ужас в сердца собравшихся, но басня о том, что Верховный Септон при виде их будто бы заморал одежды, скорее всего, просто досужая выдумка. Мы не станем подробно описывать саму церемонию, а также последовавшие за ней пиры провожания молодых. Огромный тронный зал Красного замка вместил величайших лордов и знатнейших заморских гостей. Меньшие лорды со своими рыцарями пировали в других чертогах и во дворах. Простые горожане праздновали в харчевнях, винных погребках и борделях. Лорд Робар, вопреки давешним любовным излишествам, с честью исполнил свой супружеский долг, о чем его пьяные братья раструбили повсюду. Сразу после свадьбы начался 7-дневный турнир. От конных поединков у всех дух захватывало. Но больше всего страстей разгорелось вокруг пеших сражений на мечах, копьях и топорах. И вот почему. Вспомним, что из королевских гвардейцев Мейгора в живых остались лишь 4, и всех их послали на стену. В собственную гвардию король назначил пока только сиров Джайлса Морригена и Джоффри Доггета. Королева Регенша предложила, чтобы остальные 5 были отобраны в воинских состязаниях. И где способнее это сделать, как не на свадьбе, куда съедутся рыцари со всего Вестероса? Мейгор окружил себя стариками, льстецами, трусами и скотами, заявила она. «Я хочу, чтобы моего сына защищали лучшие рыцари государства, чьи верность и мужество не внушают сомнений. Свои белые плащи они завоюют в честном бою у всех на глазах». Король Джей Херрис охотно согласился на это, но добавил кое-что от себя. Пусть где его будущие защитники докажут свою доблесть не в конном, а в пешем бою. На королей редко нападают верхом и с копьями, справедливо заметил он. Потому-то конные схватки на этом турнире уступили первенство кровавым боям, которые мейстеры после нарекли «войной за белые плащи». Сотни рыцарей бились за честь состоять в королевской гвардии. Некоторые из них сделались любимцами простого народа, к примеру, сир Вильям Стаффорд, низенький, тучный и пьяный без просыпу. Диво, как он на ногах-то держался, не говоря о битве. Его прозвали «пивным бочонком» и распевали «у бочонка есть силенка» всякий раз, как он выходил на поле. Любили также Тома Бринчалу, барда с блошиного конца. Он высмеивал своих врагов, сочиняя про них озорные песни. Таинственного рыцаря, известного как Алый Угорь, тоже подбадривали многие. Под конец, снявши маску, он оказался женщиной, Джон Квиль Дарк, побочной дочерью лорда Синего Дола. Никому из них, конечно, белый плащ не достался. Те, кто завоевал его, были не столь забавны, зато не имели себе равных в доблести и боевом мастерстве. Из знатного дома происходил только один — сир Лоренс Рокстон с простора. Сир Виктор Отважный служил как присяжный рыцарь лорду Ройсу из Рунстона, сир Вильям Асса — лорду Смолвуду из Желудей. Самый младший, Пейт Кулик, сражался не мечом, а копьем, и многие сомневались, посвящен ли он в рыцари, но он так ловко управлялся с этим своим оружием, что сир Джоффри Догет присудил ему победу и посвятил его сам среди всеобщего ликования. Самый старший, межевой рыцарь 63 лет, назывался Самгудом с Кислого холма или Кислым Сэмом. По его словам, он участвовал в сотне битв. Не спрашивайте только, на чьей стороне, про то знаю я да боги. Одноглазый, лысый, почти беззубый, тощий, как жердь, в бою он не уступал воинам вдвое моложе, отточив свое мастерство в помянутой сотне битв. Многие рыцари носили белые плащи за те 55 лет, что Джей Хэрис провел на Железном троне. Но недаром сказано, что никто из Таргариенов не мог похвалиться такими гвардейцами, как первая семерка юного короля. Война за белые плащи завершила празднество, прозванное вскоре «Золотой свадьбой». Все гости, разъезжаясь по своим замкам, соглашались с тем, что торжество удалось на славу. Молодой король завоевал любовь и восхищение многих лордов, а у жен и их дочерей только и разговору было, что о милой принцессе. Горожане королевской гавани также остались довольны. Их король выказывал все признаки справедливого, милостивого, благородного государя, а десница его проявил себя не только отважным воином, но и щедрым хлебосолом. Содержатели гостиниц, харчевен, борделей, а также купцы, пивовары, шлюхи и карманники радовались больше всех. Да, золотая свадьба прогремело по всему Вестеросу и за его пределами. Но самой важной стала третья свадьба судьбоносного 49-го года. Королева Регенша и Десница, благополучно вступив в брак, начали подыскивать невесту для Джей Хэрриса, а заодно и жениха для сестры его Алисанны. Пока король оставался холостым и бездетным, наследницами престола считались дочери его старшей сестры Райены, которые были еще малы и, по общему мнению, не годились в правительницы. Более того, лорд Роббер и королева Алиса опасались за судьбы Вестероса в том случае, если Райена вернется в столицу как регенша одной из двойняшек. О раздоре между двумя королевами предпочитали не говорить, но все знали, что он налицо, ибо Райена не пригласила мать на свою свадьбу и сама на свадьбу матери не приехала. Шептались даже, что Райена — колдунья, убившая Мейгора черной магией на Железном троне. По этим причинам королю следовало как можно скорее взять себе жену и зачать наследника. Но кого же выбрать в невесты? Лорд Робар, носившийся с мыслью распространить влияние Вестероса за узкое море, предлагал дочь Тирашийского Архона, пригожую девицу 15 лет, очаровавшую всех на свадьбе своим остроумием, невинным кокетством и синевато-зелеными волосами. Его супруга, однако, воспротивилась этому. «Народ Вестероса, — говорила она, — ни за что не признает крашеную иноземку своей королевой, как бы очаровательно та ни щебетала на общем. Восстанут против нее и верующие, ибо в Тироше поклоняются не Семирым, а Красному Рглору, Творцу Узоров, Трехглавому Триосу и прочим чуждым богам. Алиса предпочитала взять дочь одного из домов, поддержавших Эйгона Некоронованного. Пусть Джей Херрис женится на девице Венс, Корбрей, Вестерлинг или Пайпер, — настаивала она. Таким образом, Таргариены вознаградят своих верных союзников и почтут память как Эйгона, так и тех, кто сражался и умирал за него. Против этого, в свою очередь, усиленно возражал великий мейстер Бенефер. Предпочтение тех, кто сражался за Эйгона, сторонником Эйгора, повредит делу мира, — говорил он. Лучше выбрать какой-нибудь великий дом, оставшийся в стороне — Тиреллов, Ланнистеров или Арренов. Видя, что между десницей королевы-регеншей и великим мейстером нет согласия, другие советники осмелились выступить со своим выбором. Прентис Талли, мастер над законом, предложил младшую и не менее благочестивую сестру своей супруги Люсинды. Такой союз наверняка будет угоден вере. Лорд-адмирал Дэймон Виларион высказался за вдовую королеву Эленор из дома Костейнов. Наилучшим доказательством того, что люди Мейгора прощены, будет женитьба на одной из его черных жен и, может быть, усыновление 3 ее мальчиков от первого брака. Кроме того, сама Эленор уже доказала свою плодовитость. Лорд Селтигер, еще недавно сватавший 2 своих дочерей Мейгору, теперь желал отдать их за Джей Херриса. «Ну уж нет», — заявил ему Робер, — «у девок твоих ни подбородков, ни грудей, ни мозгов». Алиса и ее советники обсуждали возможных невест чуть не месяц, но к согласию так и не пришли. Короля, в чем сошлись и королева мать и десница, на заседание совета не приглашали. Он, хоть и мудрый, не по годам, оставался мальчиком, и никто не желал, чтобы юношеские бредни помешали благополучию всей страны. Королева Алиса ничуть не сомневалась в том, что сам Джей Херрис выбрал бы родную свою сестру Алисанну. У Таргариенов такие браки заключались веками, и Джей Херрис с Алисанной росли в уверенности, что когда-нибудь поженятся, подобно старшим брату с сестрой, Эйгону и Риене. Алисанна была всего 2 годами моложе брата, и детская их привязанность сохранилась и в юности. Отец, король Эйнис, наверняка поженил бы их, и мать ничего лучшего не желала. Но ужасы, пережитые после смерти мужа, изменили образ мыслей королевы Алисы. Хотя сыны воина и честные бедняки были распущены и объявлены вне закона, многие из них оставались еще на свободе и могли схватиться за мечи, дай только повод. Королева, хорошо помня, что случилось после свадьбы с ее детьми Эйгоном и Риеной, не раз повторяла: «Эта дорога нам отныне заказана». В этой решимости ее поддерживал новый советник Септон Матеус из числа праведных, оставшийся в столице после возвращения в староместь Верховного Септона и других служителей веры. Огромный, как кит, в роскошных одеждах, он объявлял себя потомком стародавних королей Гарденеров, правивших некогда простором из замка Хайгарден. Многие полагали, что следующим главой септы станет он. Нынешний глава, коего Септон Мун заклеймил как верховного прихлебателя, благословил бы какой угодно брак, лишь бы сохранить за собой священный престол в звездной септе. Но он был уже далеко не молод, и путешествие в королевскую гавань для совершения свадебного обряда едва не уморило его. «Ежели его мантия ляжет на мои плечи, я поддержу любой выбор его величества», — говорил Септон Матеус. «Но не все мои собратья настроены столь снисходительно, а новые муны, да простятся мне такие слова, найдутся всегда. Праведные, памятуя недавнее прошлое, сочли бы брак между братом и сестрой тяжким оскорблением вере, и я боюсь того, что может произойти в будущем. Уважая мнение королевы и священнослужителя, Робер Баратеон и прочие лорды Совета сразу же исключили принцессу Алисанну из числа возможных невест короля». Принцесса в свои 13 только что расцвела, отчего замуж ее требовалось выдать как можно скорее. Совет, недолго думая, постановил, что на 7-й день Нового года она выйдет за Оррина Баратеона, самого младшего из братьев Десницы. Так решили королева-мать, Десница и лорды-советники. Но они, как случалось испокон веков, недооценили решимость самой принцессы и молодого короля Джея Харриса. Помолвку еще не объявили, и никто не ведает, как узнала о ней принцесса. Великий мейстер подозревал кого-то из слуг, шмыгавших туда-сюда во время заседания в горнице королевы. Сам лорд Робер думал на Деймона Вилариона, человека гордого и возмущенного тем, что баратеоны пытаются отнять у лордов Дрифтмарка место второго Вестеросского дома. Простые же люди много лет спустя рассказывали, будто к принцессе прибежали с вестями крысы, жившие в стенах замка. Неизвестно, что сказала или подумала Алисанна Таргариен, узнав, что предназначена в жены Оррину, 10 годами старше нее, которого она едва знала и который ей, по слухам, не нравился. Известно лишь, как она поступила. Другая девушка на ее месте могла разрыдаться или пасть на колени перед матерью, моля ее пощадить. А в песнях поется, что девицы, приневоленные к замужеству, имели обыкновение бросаться с высоких башен. Алисанна, не сделав ничего подобного, отправилась прямиком к Джею Харрису. Брата известие поразило не менее, чем ее. «Не сомневаюсь, что они и на мой счет строят брачные планы», — рассудил он, и, по примеру сестры, не стал тратить время на упреки и молитвы. Вместо этого он приказал своей королевской гвардии немедля отплыть на драконий камень, где будет и он. «Вы присягали во всем мне повиноваться», — сказал он семерым рыцарям. «Помните свой обет и никому об этом не говорите!» В ту же ночь под покровом мрака король и принцесса улетели на драконах в древнюю крепость Таргариенов. «Мне нужен Септон!» — едва ступив на остров, сказал Джей Харрис. Король поступил правильно, не доверившись Матеусу, который непременно выдал бы их. Септоном на драконьем камне еще со времен короля Эйниса служил престарелый Освик, знавший обоих детей с младенческих лет и наставлявший их в таинствах семерых. Подвязаясь в отрочестве послушником при дворе королевы Рейнис, он был наслышан о брачных обычаях дома Таргариенов и не стал противиться велению короля. Недолгое время спустя пришла галея с королевскими рыцарями. На следующее утро, как только взошло солнце, король Джей Херис, первый этого имени, взял в жены сестру свою Алисанну на большом дворе замка перед взорами богов, людей и драконов. Септон Освик дрожащим старческим голосом провел обряд, ни слова не упустив. Рыцари в хлопающих на ветру белых плащах были свидетелями. Присутствовали также слуги, гарнизон замка и жители, ютившиеся под крепостными стенами рыбачьей деревни. После скромного пира, где пили за здоровье молодой королевской четы, супруги удалились в опочивальню. Эйгон, завоеватель, в свое время спал там с Рейнис, но провожание ввиду юных лет невесты не устраивали, и брак не был скреплен плотским соитием. Это упущение не замедлило сказаться, когда на остров с запозданием прибыли лорд Робер и королева Алиса с дюжиной рыцарей, сорокалатниками, Септоном Матеусом и великим мейстером Бенефером, из писем коего нам и стало известно о происшедшем. Джей Херрис и Алисанна встречали их у ворот, держась за руки. «Глупые дети!» — разрыдалась, увидев их королева Алиса. «Вы сами не знаете, что наделали!» Тут слово взял Септон Матеус. Он всячески обличал новобрачных и пророчил, что содеянное ими вновь ввергнет государство в войну. «Ваше кровосмешение проклянут от Дорнских марок до стены, и всякий сын отца и матери отречется от вас, нераскаянных грешников», — вещал Септон, налившись кровью и брызжа слюной, — пишет Бенефер. Джей Херрис, умиротворитель, справедливо прославился как человек спокойный и рассудительный, но не думайте, что в нем не пылало пламя Таргариенов. Дождавшись, когда Септон остановился перевести дух, он молвил: «От матушки я могу принять укор, от тебя нет». «Придержи свой язык, толстый Боров, я велю зашить тебе рот, если ты еще раз его откроешь». Септон умолк, но лорд Робер тут же взял быка за рога, спросив, осуществился ли брак на деле. «Скажите правду, ваше величество, возлегли ли вы с ней, рассталась ли она с девственностью?» «Нет», — отвечал король, — «она еще слишком юна для этого». «Вот и хорошо», — улыбнулся на это лорд Робер, — «стало быть, вы еще не женаты». «Разлучите детей, не прибегая к насилию», — приказал он рыцарям, приплывшим с ним из королевской гавани. «Принцессу отведите в башню морского дракона, а его величество вернется с нами в Красный замок». Но тут вперед, обнажив мечи, выступили 7 рыцарей королевской гвардии. «Не приближайтесь», — предостерег сир Джайлс Морриган. «Каждый, кто коснется короля с королевой, умрет! Уберите оружие», — оторопел лорд Робер. «Вы забыли, что я королевская десница?» «Не забыли», — сказал кислый Сэм. «Но мы не десница на гвардии, а королевская, и на троне сидит этот вот паренек, а не ты». «Вас только 7, — ощетинился Баратеон, — а со мной 50 мечей. Одно мое слово, и вас на куски порубят». «Может, и порубят», — возразил юный Пейт Кулик, наставив копье. «Только вы умрете первым, милорд. Даю слово». Никто не знает, что было бы дальше, если бы не королева Алиса. «Я, как и все мы, видела довольно смертей», — сказала она. «Вложите свои мечи в ножны, сиры. Что сделано, то сделано. Придется нам теперь с этим жить. Да смилуются боги над Вестеросом. Мы уйдем с миром, и пусть каждый молчит о том, что видел сегодня. — Как прикажете, матушка, — ответил Джей Хэррис, обнимая жену за плечи. — Не думайте только, что сумеете отменить наш брак. Мы теперь одно, и ни боги, ни люди не в силах нас разлучить. «Этому не бывать никогда», — поддержала его Алисанна. «Отошлите меня на край света, выдайте за короля Моссови или за лорда Серой Пустыни, Среброкрылый все равно отнесет меня назад к Джей Хэррису». С этими словами она привстала на цыпочки, подняв лицо к королю, и он на глазах у всех поцеловал ее в губы. Так рассказывает о столкновении у ворот драконьего камня великий мейстер Беннифер, бывший его очевидцем. Влюбленные уже несколько веков знают эту историю наизусть, и немало бардов сложили песни о семи воинах в белых плащах, отважно вышедших против полусотни врагов. Сказки и песни не берут, однако, в расчет гарнизон драконьего камня, где, по нашим сведениям, имелось 20 лучников и столько же стражников под командой сира Меррила Буллока с сыновьями Алленом и Ховардом, чьей стороны они держались, нам уже не узнать. Но подвиг семерых рыцарей, возможно, немного преувеличен. Когда королева Регенша и Десница отбыли, новобрачные закрыли ворота и вернулись в свои покои. Вплоть до совершеннолетия короля драконий камень оставался их резиденцией и убежищем. Говорят, что молодой король с королевой были почти неразлучны. Вместе трапезничали, вспоминали недавнее детство, мечтали о будущем, вместе охотились с соколами, рыбачили, веселились с простолюдинами в прибрежных харчевнях, читали друг другу из запыленных, найденных в библиотеке томов, брали уроки у мейстеров. «Нам еще многому следует научиться», — говорила мужу юная королева, — молились Септоном Мосе. А еще они летали вокруг острова на драконах, добираясь порой до самого Дрифтмарка. Если верить россказням слуг, спали они на Гимме и целовались как на ложе, так и весь день напролет, но мужем и женой по-настоящему так и не стали. Прошло полтора года, прежде чем это случилось. На остров порой приезжали лорды-советники, и Джей Хэррис принимал их в палате расписного стола, где дед его некогда размышлял над завоеванием Вестероса, всегда вдвоем с Алисанной. «Эйгон ничего не утаивал от своих королев, а у меня нет секретов от Алисанны», — говорил он. В то первое блаженное время их брака между ними, быть может, и вправду секретов не было. Но сам брак держался в секрете. Лорд Робер, вернувшись с драконьего камня, наказал всем очевидцам молчать, если они дорожат языками. О свадьбе не объявлялось. Когда Септон Матеус собрался послать донесение в Старомест, великий мейстер Беннифер, ведавший почтовыми воронами, сжег письмо по приказу Десницы. Лорду Баратеону требовалось выиграть время. Привыкший побеждать и разгневанный тем, что король прилюдно выказал ему неуважение, он вознамерился во что бы то ни стало разлучить молодых супругов. Полагая это возможным, пока брак их не завершен, лорд Робер надеялся расторгнуть сей опасный союз без ведома кого бы то ни было. Королева Алиса, хотя и по другой причине, тоже хранила тайну. «Что сделано, то сделано», — с полной искренностью произнесла она у ворот драконьего камня, но память о кровавом хаосе, последовавшем за женитьбой ее старших детей, не давала ей спать по ночам, и она отчаянно изыскивала способы помешать новому кровопролитию. Кроме того, ей и ее мужу приходилось еще править страной, пока сын не возьмет власть в свои руки. Так обстояли дела в Вестеросе, когда истек год трех свадеб, и настал новый, 50-й год от завоевания Эйгона.